15 лет назад на Кавказе появились белые колготки, таинственные прибалтийские снайперши, неуловимые и безжалостные. Настоящая слава пришла к ним уже в ходе чеченских войн. Кто они, откуда и какими путями попали эти легенды в наш южный край? Взгляд Александра Черкасова.
15 лет назад, осенью 92 года, в начале Абхазской войны, на Кавказе появились белые колготки. Таинственные прибалтийские снайперши, неуловимые и безжалостные. Конечно, настоящая слава пришла к ним уже в ходе чеченских войн. Так кто же они? Откуда и какими путями попали с суровых берегов Балтики в южные края? Пожалуй, самое известное упоминание такой прибалтийской снайперши случилось в радиопереговорах 31 декабря 1994 года между одним из чеченских командиров, офицером, вступавшего в Грозный, 131-й Майкопской бригады. Офицер тот живо, в кровожадных подробностях рассказал, как они снайперша в ходе боя изловили, да тут же и порешили. Потом в донесениях военных пропагандистов, полившихся в государственные телеканалы, появились и захваченные военными доказательства. Нет, не живые снайперши, а их явочная квартира и найденные там вещи. Правда, тут же выяснилось, что оставленные в квартире на окраине Грозного вещи принадлежали московским журналистам Галине Ковальской и Ирине Дементьевой. К снайпершу обе они не годились. Дементьева по возрасту, а Ковальская по зрению. У Гали очки были немыслимых диоптрий. Неудобно получилось, однако никто ничего не стал опровергать. За 2 года до Чечни была Абхазия. Как теперь сказали бы, гибридная война. Война, где были, но не засвечивались российские военные, а видимую военную помощь республике оказывали прежде всего силы Конфедерации народов Кавказа, которыми командовал Шамиль Басаев, и казачьи отряды. Тут тоже не было ни одной изловленной блондинки в белых колготках. Только рассказы о том, как эти фантастические твари воевали, раня бойцов и добивая потом приходивших на помощь. Как метили в пах, чтобы не продолжился род самых храбрых воинов. Ну и так далее. Разумеется, всю эту мерзость они проделывали, находясь на грузинской стороне конфликта. Война в Абхазии закончилась осенью 93-го, и ее участники, и русские, и чеченцы разъехались с этим тайным знанием о балтийских ведьмах. Но как эта непростая птица попала на Кавказ? Абхазская война началась в августе 92-го года, через несколько недель после замирения конфликта в Приднестровье. Именно оттуда казачьи отряды и им подобные прибыли в Абхазию. И здесь, кстати, у сепаратистов в Тирасполе тоже много говорили о снайперших из Прибалтики, воевавших на стороне Тишинева. Правда, и в Приднестровье не могли предъявить ни одной белой колготки, ни живой, ни мертвой. Однако и тут мы находим носителей тайного знания о колготках, казаков и прочих, очевидно, перенесших его на Кавказ. Но как таинственные снайперши оказались на берегах Днестра? Все очень просто. После провала августовского путча в 91 году в Тирасполь предусмотрительно перебрались рижские юнгерские ОМОНовцы и их разнообразные смежники. Уж много к ним накопилось вопросов у властей новых независимых республик после январских побоищ в Риге и Вильнюсе. Даже приднестровский министр внутренних дел по совместительству госбезопасности Шевцов, он же Антифеев, был импортирован из стран Балтии. А ведь самые-самые первые разговоры о зловредных снайперах и снайпершах относятся как раз к январю 91-го, ко времени штурма Вильнюсского телецентра. Об опасности снайперов вещал тогда сам Александр Невзоров, ныне звезда независимой демократической мысли. Стоя перед камерой с микрофоном в освещенном помещении, напротив окон во всю стену, он рассказывал зрителям, что все здесь подвергаются страшной опасности. Что прибалтийские сепаратисты имеют боевиков, снайперов из числа биатлонистов. Было тем более убедительно, учитывая мирный и ненасильственный характер протеста в Литве, Латвии и Эстонии. А ведь самое смешное, что в Прибалтике, в Эстонии, в городе Отета, действительно был тренировочный центр, где круглый год на трассах и стрельбищах готовились биатлонисты. Только центр этот был всесоюзным. А тренировавшиеся спортсмены и спортсменки прежде всего нашими соплеменницами, а отнюдь не местными жителями и жительницами. Но ведь одно дело реальность, а другое – то, что все знают. Вот так трудами разнообразных замполитов и появлялись легенды. Так и распространилось сначала в Приднестровье, оттуда в Абхазию, затем в Чечню бывальщина, которая порой становится реальнее самой реальности. Однако носители этой бывальщины, люди, воевавшие сначала в одном краю, потом в другом и третьем, они-то вполне реальны. И они по-настоящему опасны, в отличие от населивших лес нашей памяти фантастических тварей. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».